Компания «Покер Москва» представляет.
Всем привет! Это «Покер Москва FM» и программа «Полуночные беседы». Мы продолжаем знакомить наших слушателей с командой «Покер Москва». Как-то так получается, что очень многие из команды пришли в покер достаточно необычными и, прямо скажем, окольными путями. Вот, в частности, Витя Андреенко узнал о покере из объявления в газете, когда в качестве студента искал работу. А сегодня у нас в гостях Антон Хаткевич, который стал играть в покер, будучи нелегальным иммигрантом в Америке. Антон, здравствуй.
Всем привет.
Собственно, расскажи, как было дело, как ты оказался в Америке и как вообще такое вышло. Давай с самого начала.
Ну, вообще я родился и большую часть своей жизни провел в Минске с многочисленными отъездами и переездами на Украину и в Россию, но потом семья опять вернулась в Минск, где закончил школу и поступил в Минский НИАС.
А на кого ты учился?
По специальности я преподаватель английского языка. И участвуя в НИАЗе, по-моему, это был год 2000-й, я решил принять участие в программе студенческого обмена Work and Travel USA. Программа эта уже довольно давно успешно работает. Если не ошибаюсь, еще Конгресс США инициировал где-то в 60-х годах прошлого века. Цель программы – дать возможность студентам из других стран приехать на летние каникулы в Америку, поработать, попутешествовать, узнать культуру изнутри, ну и заработать какие-то деньги. Это был мой последний шанс, потому что я уже учился на 4-м курсе, а обязательным условием участия в программе было то, что президент должен был быть студентом дневного отделения и обучаться в университете. Поэтому там долгая история, да, всей семьей собирали по крохам деньги на программу, на какие-то заявочные поборы там были.
И сколько в итоге все это стоило?
Ну, в конечном итоге участие в программе обошлось суммой порядка $700-800. Плюс еще покупался билет за свои деньги, авиабилет, то есть это еще где-то столько же, $700-800. Другое дело, что там была очень тонкая ситуация, что как раз это был год, когда наш президент в очередной раз разругался с американскими дипломатами, там был какой-то дипломатический скандал, выслал посла из Беларуси, ну, американского посла, и очень плохо давали визы. Вот. Но в конце концов все сложилось благополучно, я тут же там на следующий день пошел, купил билет. Вот. Это был конец мая уже 2001 года, и на 5 июня я купил уже билет до Нью-Йорка. Собрал нехитрые пожитки, сумка через плечо, улетел. Прилетел в аэропорт Ньюарк, что в Нью-Джерси, то есть на такси прокатился через ночной Манхэттен. Все это было так очень весело, и запомнил эту картину. Небоскребы, еще близнецы туда стояли. Это как раз был июнь 2001 года. В принципе, вот первый день прошел нормально, как бы следующий день было какое-нибудь собрание. Ну и вот здесь началось самое интересное, потому что люди обычно как бы участвуют в этой программе, они себе делали так называемый job offer, то есть приглашение на работу, и когда они приезжали, они уже знали, куда именно они поедут работать.
Но это не они себе делали, да? То есть они сами искали работодателей в Америке, и к тому моменту, когда они приезжали, у них уже были четкие вот инструкции, куда поехать, там их уже ждал работодатель, и они сразу начинали там работать там с первого же дня.
Ну да, то есть примерно так и было. То есть, наверное, 90% людей уже знали, куда они поедут, то есть у них был адрес, телефон работодателя, они тут же там уже чуть не за порта ему звонили, отчитывали, что мы прилетели,
да.
Мы едем. Да, у меня ситуация была немножко другая, как бы я в подробности не буду удалять, но так получилось, что у меня был этот job offer, было приглашение на работу, но он как бы был не совсем, ну, то есть это был настоящий job offer, но было известно, что я туда не поеду, то есть мы там по знакомству какие-то там через третьих людей как бы сделали просто для того, чтобы я мог пойти в посольство. А так как шансы вообще получения визы были очень мизерные, то я как бы вполне вероятно могло оказаться так, что я бы никуда и не поехал. А здесь уже я прилетел, приехал, и оказалось так, что у меня не было четкого плана, то есть я как бы не знал, куда ехать, ну и как бы не было вообще, и денег не было, там, в принципе, там $100 было в кармане, наверное, все, как-то знакомых никаких не было, там, родных, то есть, ну, пришлось так вот реально окунуться уже по-настоящему в такую самостоятельную взрослую жизнь и принимать какие-то уже важные решения, потому что там понятно было, что там с $20 в кармане там как бы долго гулять не пришлось. То есть нужно было уже куда-то пробиваться и где-то уже определяться. Ну и вот на следующий день нам на собрании организационном, кстати, собрание было такое забавное, тоже там рассказывали, что там не надо пить алкоголь на улице, что не спите на пляже. Вот, и уже там, наверное, в ближайшие два дня я нарушил и то предписание, вот, и удалось поспать на пляже, и распить алкоголь на улице, ну, как бы ладно.
Про половые связи с местным жителем вам ничего не говорили?
Нет, половые ничего не было.
Потому что это, у меня на собрании организационно, там, они обязательно говорили, знаешь, что, вот, если там вам встретилась там какая-то девушка, там, и что-то там такое, вы обязательно сначала требуете у нее ID и смотрите ее возраст. Иначе, значит, если там меньше, я не помню, 18, там, то вас привлекут вообще по полной программе.
Ну, да, там, серьезно, да, на самом деле, на самом деле, потому что там вот по поводу того, что совершеннолетие как бы с 18 лет, да, это вот очень сильно это преследуется. И алкоголь с 21 года только сервируется или продается, и поэтому очень строго. Но мне повезло, как бы, ну повезло. У меня день рождения 5 августа, вот, ну и соответственно в паспорте так и выбито 05, 08, 80. А когда я прилетел в Америку, то есть мне не было еще 21 года, но для американцев это было 8 мая.
Да, 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 да.
Потому что у них, как известно, дата и месяц наоборот. То есть я, в принципе, прилетел, у меня уже был легальный возраст, я там при первой возможности пошел в парк. И хотя мне до 20, до совершеннолетия их не оставалось, там все равно там буквально 2 месяца. Да, да. Ну, так собрание и прошло. Да. Я там пытался, ходил, приставал к людям, там спрашивал, кто куда едет, там кто-то там что-то мне ненятно говорил. Ну, я понял, что ни на кого не следует рассчитывать, надо как бы брать инициативу в свои руки. И тут объявили, что прямо с территории вот, с кампуса, с этого, с территории университета отправляется автобус в город такой Оушен-Сити в штате Мэриленд. Ну, думаю, что Оушен-Сити, океан, звучит красиво, никогда не был на океане, ну, купил билет, то есть там уже буквально на последние деньги, ну, вот и поехал. Приехал туда, ночью мы приехали, там город оказался, на самом деле, расположен прямо на берегу океана, вытянут вдоль побережья, то есть такая узкая полоса, просто буквально одна главная улица, там 13 миль, что почти 20 километров, и вдоль нее цепочка баров, ресторанов, кафешек, гостиниц. Ну, то есть все как бы для туристов. То есть это оказался очень популярный летний курорт. Вот. И приехав туда, как бы там все сверкает, блестит, такой, ну, достаточно такая атмосфера праздничная. Там нас высадили за какой-то парк аттракционов, там все это такое вот. Голова кругом идет. И я понимаю, что как бы. Вот я же, наверное, очень сильно устал, как бы, потому что там две ночи не спал. Я просто куда-то вот добрел там до пляжа, там, и просто вот первую ночь, наверное, где-то я там переночевал на пляже, потому что ну, за гостиницу платить мне не было денег. Вот, но уже с утра я пошел на поиски, так сказать, жилья работы. И оказалось, что там есть студенческий центр. И я нашел тут же объявление, где по-русски было написано «Вот ищем roommate». Он, типа, классно, ребята, там то все. Позвонился, подъехал. Оказалось, ребята тоже из Минска, только из другого университета. Вот. Ну и так, как бы, я говорю, у меня денег нет, как бы, ну, отработаю, да. Ну, говорит, давай, живи у нас. Он был дом такой, прямо на пляже, далеко, ну, там 100 метров от океана. Трехэтажный, на первом этаже жили хозяева, два этажа не сдавали. И вот там, один этаж, там было 6 человек, но я как бы седьмым. Писался. Вот. А работа, ну, как бы, я на следующий день, пройдясь там буквально по, скажем так, по соседним улицам, там нашел сразу несколько предложений, то есть куда-то там поработать предлагали там где-то на кухне, там где-то там помощником повара, что-то такое. Мне, в принципе, это был идеальный вариант, потому что я так подумал, что, наверное, не придется платить за еду первое время, ну, то есть, если есть на работе. Вот. И так можно, мне главное было дотянуть до первой своей зарплаты. Ну и там тоже были разные ситуации. Там, так как виза у меня была рабочая, то я сразу получил возможность сделать себе карточку социального страхования, то есть она есть у всех американцев. Ну, вот если ты приезжаешь там как-то по туристической визе, нелегально, то есть ты не можешь ее получить, а она дает тебе, в принципе, ну, определенные, как это твой второй главный документ, ну или даже первый, и там два, вот водительские права, и эта карточка. И когда она пришла, эта карточка, выяснилось, что моя фамилия там просто проспалирована, ну, то есть, как бы, не проспалирована неправильно, и там вместо буквы там А, там была буква О, и получалось, что как бы она...
Подожди, откуда в твоей фамилии буква А?
Ну, Хаткевич. А там было что-то Хоткевич, что-то такое, да.
Ага.
И получилось так, что я пришлось мне заново отправлять все документы, в эту форму, ждать новую эту карту. И когда она уже пришла, новая карта, то я уже получил сразу там какие-то два чека. То есть там, в принципе, зарплату платили мне там где-то, по-моему, понедельно, может быть, раз в две недели. Но факт тот, что это тягомотина продлилась там целый месяц реально просто был там на подсосе, там как бы, ну, не мог ничего себе позволить, там не купить ничего, потому что, ну, денег не было вообще, то есть у меня реально не было ни доллара в кармане. Вот, и когда я получил там первую свою зарплату, такой, там, классно, отдал долги сразу за квартиру, заплатил. Вот. И, кстати, к тому времени я уже работал, да, тут же я не забыл сказать, что там работа на кухне, она мне не очень понравилась, там как-то было жарко, платили мало, хотя, ну, конечно, деньги для студента там из Беларуси какие-то, ну, достаточно нормальные были, ну, там что-то там платили, по-моему, $7 в час, что-то такое, но я почему-то, ну, я там держался из-за того, что там вот можно было есть, а вообще, как бы, искал какую-то более такую спокойную, ну и более хорошо оплаченную работу. Мне повезло, увидел объявление, что требовался аудитор в одной из гостиниц крупной, гостиница Howard Johnson, это сетевая гостиница, они по всей Америке, там их сотни даже, ну, в Европе, если уж помню, в других странах. И я, ну, так слабо представлял, что такое аудитор, но там зарплата была озвучена какая-то там $9 или $10 в час, плюс возможность работать дополнительно, как бы, там, если больше 40 часов в неделю работаешь, то по трудовому законодательству американскому тебе должны платить зарплату, умноженную там на коэффициент 1.5, по-моему, то есть это как овертайм, так называемый. И с возможностью работы овертайма, то есть, ну, в принципе, там как бы какие-то перспективы были нормальные, я быстренько туда поехал. Оказалось, что нужно было работать на ресепшене ночью, но как бы так как людей нет, постояльцы там не ходят, телефон тоже почти не звонит, то основная работа — это вот именно аудит, ну, грубо говоря, упрощенная бухгалтерия, то есть надо было отчет составлять о работе вот именно этой гостиницы там ежедневная, ну, грубо говоря, работаю в Excel на 2 часа уже, когда я руку набил, то есть, в принципе, за 2 часа я там все это делал, там все распечатал, подшивал там какие-то нужные файлы, папки там, ну, и в том, в принципе, там, что угодно можно было, выходил там тоже на океан, там, по пляжу гулял там, или там спал там, ну, там не очень удобно было, конечно, на стуле спать, но, как бы, да, ну, вот это было первое, так сказать, лето в Америке, вот. И в принципе, ну, прошло очень быстро, как-то сумбурно, то есть лето закончилось, я там еще потом под конец еще там в одном ресторане стал подрабатывать, но я уже понял, что как бы скоро уже надо, ну, определяться, то есть или ехать домой, или что-то еще, но как бы каких-то особых денег там не заработал. Вот. Как-то остаток такой по окончанию сезона, ну, то есть, остался минимальный, и как-то у меня в голове стали зарождаться мысли о том, что, может быть, не стоит, как бы, сейчас вот ехать домой, а стоит, например, остаться еще на год и поработать еще годик. Вот. И не знаю, к чему все это пришло, но так получилось, что я к тому же к концу лета познакомился с такими же ребятами, тоже из Минска, которые приехали вот со мной в один год, и у них была примерно та же самая ситуация, то есть, как бы, они рассчитывали там заработать какие-то там деньги там на машину себе или еще на что-то, ну, у кого-то не сложилось там, кто-то там кому-то там тоже мало платили, вот. Ну и, скажем так, вот эта вот тень сомнений у них тоже присутствовала, ехать или там оставаться. Вот. Мы подумали и, скажем так, совместно, наверное, решили, вот у нас было 4 человека, что, наверное, не стоит сейчас просто ехать домой, как бы. Вот. Другое дело то, что как бы наши визы истекали уже, да, наши визы истекали наверное, в ноябре или в октябре, я уже не помню. И, ну, было немножко, конечно, ну, не страшно, но какое-то было тревога, беспокойство, потому что мы ничего не знали.
То есть, ну, надо пояснить, может быть, там, никто не помнит, фактически вы подписывались на то, что вы остаетесь на легальном положении абсолютно бесправных личностей, да, в чужой стране.
Ну, я бы, скажем так, сейчас бы уже этого не говорил, потому что, в принципе, я уже знаю, как работает судебная система США и некоторые другие институты, и правовые в том числе. Это немножко громкое заявление, потому что, в принципе, если, грубо говоря, на улице там тебя начнут бить морду, и ты обратишься к полицейскому за помощью там, или что-то еще, то тебя будут также защищать, и также потом в суде ты можешь там выступать, как и гражданин США. То есть, в принципе, права какие-то есть. Другое дело, что понятно, что мы тогда этого ничего не знали.
Но при этом, скажем, официального права на работу ты не имеешь.
Официального нет. Походу, вот, наверное, осенью уже, да, или что-то еще летом, вот первое, что я сделал, когда у меня еще были все документы, была виза, я получил водительские права. Кто не знает, да, в Америке у людей нет паспортов. Вот, у них есть паспорт для путешествий в страны, куда нужны визы. Вот, вот и эти права – это твой главный документ. Ну и карточка социального страхования, которая вот у меня была, я ее сделал. Вот эти два документа, которые гражданин Америки предоставляет для приема на работу. Другое дело, что там была пометка на этой карточке, что она была написана что-то вроде valid only with INS authorization, да, то есть это значит, что она действует только с подтверждающей бумагой из иммиграционной службы. И на самом деле многие работодатели просто на эту надпись не обращали внимания, закрывали глаза. Вот. Ну, причем даже был один такой момент, как-то мы совсем обнаглели там и на просто в графическом редакторе мы взяли, убрали эту надпись, и каждый себе напечатал на компьютере, просто на принтере, такую карточку, то есть у меня было две, то есть одна была с этой надписью, а вторая без.
Слушай, ну они же на каком-то картоне специальном
написали. Ну да, да, они на специальном картоне, наши, конечно, выглядели достаточно смешно, я помню, когда-то один раз не пришел устраиваться на работу, и там работодатель долго крутил ее в руках, я уже начал... Ну, думаю, у меня сейчас, значит, ментам звонить, уже на дверь так смотрю, на окно, думаю, куда лучше прыгать, в окно там или в дверь бежать. И он так посмотрел, так, такой говорит, ну ничего, потом копию снял, то есть они просто ксерокопию снимают, а уже как бы на копии не нужно. Ну, потом-то я уже стал умнее, я просто уже стал приходить сразу к ксерокопиями, и даже оригинал не приносил, и прогатывал всегда. Да, то есть ксерокопии прав и ксерокопии вот карточки социального страхования. Вот. Ну, как бы, я уже говорил, что место, где было, то, что носить, оно место сезонное. И, естественно, там сентябрь-октябрь же весь бизнес пошел на спад, и работы, в принципе, не было. Стало ясно, что надо куда-то ехать на зиму. Ну, мы подумали, решили поехать во Флориду. Нас оказалось 6 человек, в конце концов, мы собрали толпу, чтобы ехать во Флориду. Была одна машина всего на 6 человек, и вот мы купили еще 2 машины. Подготовились, там, спланировали маршрут, время, там, остановки какие-то по трассе, там. Купили рации, такие воки-токи, знаешь, как в фильмах эти, у дальнобойщиков, тен-фо, и с ними, короче, да, у нас было 3 машины, там, позывные свои, потому что, ну, мы шли в потоке, естественно, очень сложно, там, расстояние преодолеть, что-то 1200 миль, но это порядка, чуть меньше 2000 километров. Да, ну вот так вот мы приехали, и тоже плана не было, то есть мы не знали, куда ехать. То есть мы вот ехали по побережью, первый город, в который мы заехали, был Палм-Бич. А Палм-Бич, надо сказать, это, ну, я даже не знаю, какой аналог провести, но это город, куда приезжают умирать там, миллиардеры американские. То есть реально там, ну, капитал уже, старый капитал, вот туда приезжает. И там, естественно, ну, все достаточно... пафосно, роскошно, то есть мы когда приехали, вышли из машины, там, выехали просто на дорогу, там, которая вдоль океана идет, мы там остановились, вышли, пошли прогуляться, посмотрели там эти виллы, там яхты там пятиэтажные, вот. Ну, то есть, конечно, такое зрелище впечатляющее, но мы поняли, что, наверное, как бы мы не будем здесь останавливаться надолго, потому что, в принципе, как бы, ну, не совсем нам этот город будет по карману. Вот и правильно мы сделали, мы потом поехали вдоль побережья дальше, а надо же сказать, что там идет просто застройка сплошная. И вот если, допустим, брать тут же Майами отправной точкой, то есть Майами находится на самом юге уже, в Флориде, то вот на север там десятки, сотни километров идет застройка, то есть там нет таких границ между городами четких, то есть ты вот едешь по улице, проезжаешь светофор, написан знак, там, добро пожаловать там, в Халлендейл, или там, добро пожаловать в Холливуд, там тоже есть во Флориде свой Голливуд, вот, или добро пожаловать там, да, там еще куда-то. Вот. И вот мы так приехали уже почти на самый юг и сделали вторую остановку, это город назывался Форт Лодердейл. Форт Лодердейл — это город, ну, достаточно такой попроще, то есть там очень много молодежи, вот, там одно из популярных мест, куда ездят студенты американские отдыхать на весенние каникулы, есть такая традиция, называется Spring Break, когда студенты массово там садятся в машину там по 4-5 человек, там едут куда-то вот на юг, то есть популярные места — это Флорида или там где-то в Техас, где есть... или Луизиана, где есть океан там, или залив. Кто побогаче, они летят в Мексику, там, какой-нибудь в Канкун. Там. Но вот приехать, оторваться на неделю, там устраиваются просто, там, молодежь отрывается по полной. Да. Ну, короче, приехали мы в Флориду, в Лодердейл. Уже, скажем так, какой-то опыт у нас был определенный, но совсем минимальный. Здесь пришлось начинать все заново, то есть искать жилье какое-то, работу. Первые два месяца, может быть, до Нового года, на самом деле, как бы, жилье там мы нашли, но тоже там с приключениями, там связано было достаточно много забавных историй. Ну, в конце концов, сняли так называемое кондо, ну, или кондоминиум полный, такая просто большой дом. У нас, как бы, была квартира там отдельная. Вот, и нас там жило 6 человек, ну, там возраста, там, сколько нам было, там, 20 лет, наверное, всем, средний, ну, кому-то чуть старше, может быть, на пару лет. Вот, а средний возраст вот этого нашего дома, вот, был, наверное, лет за 60.
В смысле, ваши соседи?
Да, наши соседи. Вот, но мы этого не знали, как бы, потому что мы искали квартиру по объявлению, мы вообще сказали, там, что у нас 3 человека, а не 6, иначе нас туда не пустили. Ну, и потом эти бабки... злобные, начали нас там активно оттуда выживать. Дом был такой со всеми удобствами, с бассейном, с теннисным кортом. Вот, они нам не давали ключи от теннисного корта, хотя, естественно, сами ни разу туда ногой не ступали. Мы там лазили через забор, там, орали на нас, что мы там громко играем в теннис. Там.
Вот,
да, ну, мы с ними воевали, там, ну, что поделать, то есть, как бы, косяк вышел, но это не самое страшное, в принципе, как бы, в принципе, с этим можно было смириться. То есть, главная проблема была не эта, а проблема то, что мы не могли найти работу очень долго. Потому что, как бы, сезон не начинался, вот мы тоже ходили, как бы, по кабакам, разным ресторанам, там, искали работу, но сезона не было до Нового года. И денег не было, ну, вообще. То есть, мы вышли все в ноль, наверное. То есть, я помню, со своим другом мы где-то там подрабатывали в каком-то ресторане, и там нам платили что-то, ну, там, $10 за вечер, наверное. И нам на эти деньги было заправить машину, и у нас там была дилемма, там, купить чем-нибудь пожрать, там, или банку пива там на двоих выпить, просто потому что, как бы, совсем был подсос. Ну и потом, как бы, да, пошел, начался сезон, там поехала туда куча туристов, там через канадцы какие-то, еще какие-то, ну, очень много туристов. Вот, и мы работали там, я с другом своим, кафе на пляже, то есть там, ну, работа была очень легкая, то есть там что-то там, ну, просто, как бы, там даже бар такой на пляже был, ну, вот мы там что-то работали, такие, типа, официанты, бармены, там, как бы, все это надо было делать, ну, и то, и то, и очень обстановка была неформальная, то есть мы там могли позволить даже себе там тоже что-то там и поесть прям на работе, там и выпить, как бы, и, в принципе, очень хорошие деньги там стали зарабатывать, ну, тогда, для того момента, вот, и понеслось. Вот тогда уже, наверное, где-то впервые, как бы, мы встали уже на ноги, то есть когда уже можно было там все какие-то вещи покупать, там еще что-то, вот, уже каких-то долгов никого не было, наконец-то, вот, и, скажем так, ну, достаточно весело было, да, даже слишком весело, потому что все-таки надо понять, что вот Южная Флорида, Майами — это такой карнавал круглосуточный, то есть люди там, в принципе, приезжают туда отдыхать на полную катушку, и Тоже вот началась какая-то эта жизнь, там бары, клубы, и в принципе мы очень много там, ну, засаживали, то есть там что зарабатывали, там-то все как-то тратилось. Вот, и после где-то месяца вот такой какой-то беспробудной житухи, как бы, я уже сам подумал, что в принципе оттуда надо уезжать, потому что на самом деле палка до конца. Вот, как-то все это дело затягивало, какие-то компании непонятные, мутные там были. Вот, и, скажем так, уже было принято решение, я уже решил оттуда уезжать. Вот. И мы как-то не сошлись в едином мнении, и в конце концов наш вот этот союз, то есть у нас было там 6 человек, он распался, мы все разъехались кто куда. Вот я вернулся опять в Мэриленд, в Ошн-Сити в апреле месяце, то есть уже 2002-го, это туда, куда приехал сразу. Вот. Ну и там уже пошло просто как по накатной, то есть я знал уже город, знал там, что делать, как делать, тут же снял жилье, тут же нашел работу, и тоже в одном очень популярном дорогом ресторане там, причем такая специфика ресторана, то есть он очень небольшой, и там очень много бизнеса летом, ну зимой как бы он так простаивает, но, скажем, на лето туда они нанимают очень много, скажем так, сезонных работников. И в основном это молодые ребята, ну, американцы, там, от возраста, там, 21-25 лет. Вот. И, скажем, ну, порядка, там, 100 человек они берут, там, на сезон, на работу все. И вот, оказавшись в такой компании, как бы, я на самом деле, ну, окунулся просто в всю эту американскую молодежную культуру, потому что, в принципе, вот до этого, как-то мы в своем соку варились, как бы, и я, ну, на самом деле, ну, с американцем общался, опять же, и на работе, везде, но, скажем, у меня не было там друзей американских или там каких-то там еще других там отношений, то есть там даже не знал, там, с какой стороны там к девушке американской подойти там. Ну, на самом деле, да, было как-то так. Вот. А здесь уже получается, что я окунулся во всю эту их тусовку и удалось сходить за своего там, то есть как вот американцы уже так, ну, воспринимали меня, то есть я даже наблатыкался разными там сленгами, там, в принципе, подтянул язык, и уже не было каких-то таких культурных различий. Ну, они, конечно, знали, что я русский там, вот, и там тоже меня там Crazy Russian там называли, там, еще как-то.
Почему Crazy?
Ну, как бы, потому что я не знаю, ну, так, наверное, это было забавно для них. Вот, и, скажем, вот это, наверное, был переломный год, когда уже, в принципе, ну, я уже там чувствовал себя достаточно комфортно. И здесь опять проблема, которая была предыдущим еще летом, она опять возникла. То есть лето заканчивается, здесь я как бы уже деньги какие-то заработал. И, в принципе, можно было ехать домой, наверное. Потому что, ну, как-то вот какой-то план минимум я выполнил. Но, опять же, как-то вот от добра добра не ищут. Почему-то у меня возникла идея, может быть, остаться еще на один год и, может быть, пойти учиться. То есть у меня было несколько вопросов, которые у меня тогда как бы, была возможность пойти учиться, но для этого нужно было сделать документ. То есть, ну, грубо говоря, получить какой-то вид на жительство. Вот. И тут так случайно все одно на другое подвернулся вариант, тоже знакомого какой-то говорит, вот ты же с Беларуси, а почему ты как бы не хочешь вот, сделать себе политическую убежище? Я такой, когда услышал, вообще думал, что за бред, политическое убежище. Я в жизни никогда на демонстрацию не ходил. Какое нафиг политическое убежище? Она говорит, да нет, ну вот там у вас же такая вот ситуация, на самом деле там эти все постоянно были конфликты, там между Лукашенко и Белым домом. И говорят, у вас очень благоприятная ситуация, вот ребята многие так вот как бы под эту тему как бы вот, прокатывают. И на самом деле ситуация была такая, что у нас, ну, там, прижали хвост оппозиции, еще многие там, и ребята, которые политикой занимались, и там журналисты молодые, просто уехали там в Чехию, в Польшу из Беларуси, ну, и кто-то уехал в Америку, то есть нам сразу как бы им давали тоже возможность получить вид на жительство. Ну, и пошла какая-то небольшая волна такая, на этой волне как бы некоторые вот белорусы тоже старались получить какие-то документы, и я пообщался там с ребятами, говорю, да, вроде там все, вот тебе напишут дело, ты сходишь там на интервью, как бы, ну, зададут тебе вопросы, ну, ответишь, расскажешь там, как тебя били там на демонстрации, там, вообще, что-то. Вот. Не, ну на самом деле, да, так как бы это, с одной стороны, да, это смешно, с другой стороны, как бы я не понимал, насколько это все серьезно тогда еще. Ну, да, вот тогда мне казалось, что это, ну, такое какое-то тоже вот приключение. Плюс, если как бы это даст возможность натурализоваться, то есть сразу открывается возможность, то есть можно пойти учиться там в университет, например, или же там съездить домой, вернуться там тоже как бы, ну, какие-то появились бы дополнительные возможности. Вот. Ну, я как бы согласился на это тоже там со своими друзьями, мы заплатили деньги, вот, и какой-то человек там тоже, не знаю, его в порядочности до сих пор я сомневаюсь, но тогда как бы тоже мы ничего не знали, вот, он написал нам какие-то липовые там дела, то есть просто вот, суть была такова, что там я там какой-то член молодежной ячейки, вот, где-то там распространял какие-то листовки, там, ну, естественно, там менты меня загребли, там, вот, выбили из меня всю дурь, ну вот теперь, скажем так, я прошу защиты в демократической стране. Вот. Ну, как бы да, немножко это может показаться как бы наивно и все, но это работало в определенных случаях, то есть, ну, на самом деле там гораздо больше, там дело было там на много листов, и на самом деле шанс был, ну, достаточно большой, шанс был достаточно большой. В принципе, варианты были и другие, то есть, как бы, самый простой вариант, естественно, ну, натурализоваться, это выйти замуж или жениться на гражданине, там, и, как бы, таких примеров тоже было много, у меня был знакомый, там, который тоже, там, какой-то хмурил, там, какую-то американку, как бы, ну, она такая была достаточно, ну, скажем так, ну, не его вкуса, не его, что называется, как бы даже, ну, может быть, и статуса, но вот он говорил, что она любит меня, а я люблю Америку. Да, так цинично, как бы. Не знаю, сейчас уже с ними общаюсь, но вроде бы он получил там дела. Вот. Ну, как бы фиктивно жениться, то есть можно было, на самом деле, неэффективно, ну, якобы. Но это все там, я даже не рассматривал, здесь вроде такой вариант, ну, почему бы нет, как бы. Причем, вот это беженство, надо заметить, оно... тоже бывает нескольких там, по нескольким видам можно его получить. Ну, три основные статьи – это бежество по политическим мотивам, по религиозным и по сексуальным. Вот. Ну, политическим все ясно, то есть там тебе угрожает опасность в стране твоей родной, потому что там ты, скажем, исповедуешь какие-то другие политические взгляды. То же самое и религиозно. У меня была знакомая девочка, она косила под еврейку, по-моему, хотя она, говорю, такая же еврейка, как я, буряк, но в принципе там и община помогала что-то. А насчет сексуального, у меня была интересная история, у меня были знакомые ребята, которые, ну, они жили в Нью-Джерси, потом что-то на зиму уехали в штат Колорадо. Вот, ну и там зимой что-то они сидели там, и крыша, наверное, совсем там в горах от лодки отъехала. Ну и они решили получить документы именно вот по статье беженства по сексуальным мотивам, ну, то есть по гейству, грубо говоря, вот, решили выдать за двух геев, вот, ну, их надо было еще видеть, этих ребят, ну, такие ребята, они заканчивали какой-то строительный там техникум, то есть, они хорошие ребята, но просто, я не знаю, ну, там, конечно, гейством, ну, надо отдать должное их своей устремленности. Они стали ходить в библиотеку, ну, во-первых, ну, как бы, перелопачивать тут всю юридическую эту литературу, то есть как написать дело, куда отправить, куда что. А во-вторых, стали, скажем так, брать книжки вот именно по, там, про геев, там, какие-то, читать там эту всю литературу, вот, какие-то манеризмы у себя вырабатывать, наверное, даже я не знаю. То есть я при этом не присутствовал, но так как я этих людей лично знал и потом еще с ними общался, то... как бы здесь факт, скажем так, железный, то что они на самом деле очень серьезно отнеслись к этому и нашли какую-то, они еще по-английски очень плохо говорили, они нашли какую-то, я даже не помню, но женщина в библиотеке им повстречалась, то ли она была профессором университета Денверского, Колорадского, то ли кто-то еще. Но факт тот, что она заинтересовалась их делом и согласилась даже представлять их в суде, ну или там, если нужно. Не как даже адвокат, но, ну, может, как консультант, и помогал им писать дело, и потом проверял правильное заполнение всех форм. Вот, и, скажем так, достаточно большими оригиналами они оказались, собрали, написали очень хорошее дело. Что меня убило, это когда они уже рассказывали, что один из них попросил свою сестру, которая жила там где-то в Беларуси в то время, может, сейчас живет, и она написала буквально следующее, написала на заборе, таком сфотографировала, прислала фотографию, где большими буквами, белой краской, на каком-то пошарпанном заборе во дворе написано буквально следующее: «Смерть пидорам».
А так она сама это и написала еще?
Ну, я не сейчас она это написала, и может быть она это увидела и решила это. Но эта фотография была приложена к делу, что, дескать, геноцид пидоров в Беларуси процветает. И у них только одна дорога. Вот. Из зала суда. Но на самом деле, как бы, что самое смешное, то что их петиция, анкета была удовлетворена, и они получили документ, ну, по крайней мере, временно, я не знаю, как там дальше, там вначале ты получаешь на 2 года этот вид на жительство. Так что, в принципе, все работает. И после смерти пидоров, как бы, я уже поверил, как бы, иммиграционную США и решился, скажем, да, на такой, ну, достаточно, может быть, тогда необдуманный шаг. Вот, и, скажем, отправил свое дело в иммиграционный офис. Через полгода меня пригласили на интервью. И, скажем так, проблема основная была в том, что я отправил свои документы после того, как я год провел в США. А закон требует того, чтобы такие документы в течение 30 дней со дня въезда подавались. Но, скажем так, есть исключения, и это так все там четко не прописано. И вот я хотел цепляться за все это. Ну и как бы с этими мыслями пошел на интервью.
Слушай, извини, интервью. А неужели вот все вот эти официальные организации, там инстанции, которые ты проходил, неужели все они закрывают глаза на то, что ты фактически нелегально пребываешь в стране?
Нет, проблем не было. Угу. Проблем не было, хотя, ну да, где-то были не очень приятные моменты. Ну, был неприятный момент, скажем, когда я работал с девочкой с одной, она, я даже не знаю, из России, по-моему, откуда-то была, может, из Беларуси. Вот. Ну и она, скажем так, ну мы не знали, как бы, для нас стало очень большим откровением. Вот, потому что мы работали в ресторане, как бы, и так еще получилось, что уже сезон заканчивался, все американцы уехали, и вот у нас осталось буквально там пару американцев, и вот я был, и еще там была девочка из Беларуси, ну вот и третья наша девочка. То есть, и пришли люди с ксивами в ресторан, представились как Secret Service. Secret Service — это спецслужба американская, которая, у них два основных направления, по которым она работает. Первое — это охрана президента США, а второе — это расследование всех финансовых преступлений на территории США. И, ну, тогда, как бы, естественно, я не сообразил, как бы, то, что заходят люди, как бы, вот, как ты видишь, в штатском, там, с силами, да. Вот. Ну и как бы, да, вот на тот момент, наверное, как бы я подумал, что нас сейчас начнут просто всех тут, ну, как бы, иностранцев просто, ну, вязать.
Так.
А вот. И, ну, как бы, естественно, уже я никуда там не пытался там убежать или еще чего-то, потому что, ну, как бы, не считал это разумным. Mm-hmm. Вот. Но они говорят, нам нужна такая-то, такая-то, там, ну, грубо говоря, там, Екатерина Иванова. Mm-hmm. Вот. Мы говорим, да, она есть, вот там-то, там-то. Ну, они пошли просто, им в наших глазах просто арестовали ее. Вот. И, ну, как бы, я уже думал, что, ну, следующий там будет я, там, mm-hmm. там еще кто-то. Mm-hmm. Вот. А оказалось все гораздо прозаичнее. То есть она, эта девчонка, она воровала информацию с кредитных карточек.
Mm-hmm.
То есть, скажем, она работала там в паре с каким-то мальчиком своим, он где-то подогнал этот сканер кредиток.
Ага.
Вот, и она и носила его с собой на работу. Mm-hmm. И когда брала у клиентов кредитки, она сканировала их.
Mm-hmm.
А потом я не знаю, что они делали, дубликат или я как бы в этом не разбираюсь. Но факт тот, что они какую-то сумму денег украли, достаточно значительную. И вот несколько месяцев шло расследование, как бы за ней там наблюдали. И вот ее прям с поличным взяли, вот, у нас на глазах. Вот, и в наручниках вывели, посадили в машину и увезли. Как бы. Потом И я не знаю, чем закончится суд, потому что как бы это дело, ну, оно обычно занимает очень много времени. Знаешь, что потом выпустили под залог ее, и она там гуляла на собой до суда, а потом я уже уехал в Нью-Йорк. Вот, ну, то есть, и, скажем так, не знаю, чем ее история закончилась. Но вот такие моменты, конечно, неприятные были. То есть ты как бы не то, что спишь и сдрагиваешь от каждого шороха, но при плотном контакте с властями, конечно, ну, где-то подсознательно думаешь, что могут какие-то быть нюансы. Вот. Ну, такой был еще один тоже момент, очень неприятный. На самом деле, был такой период интересный, когда мы со своим другом организовали компанию такси. Причем вот тоже отвечает некоторые твои вопросы. Опять же, это было Ocean City, Maryland, это было уже, наверное, третье лето. Сам уже надоело работать в ресторане. Ну, как бы там хорошие деньги, и все, но захотелось еще что-то попробовать.
Так.
И так как, опять же, вот курорт, там ну, немного приложений каких-то своих сил. То есть открывать там тоже какое-то кафе, там пиццерию, писать под это бизнес-план там, и брать кредитов там, на 100 тысяч. Как бы у нас не было желания. И, может быть, возможности. Вот. И мы подумали и решили организовать компанию такси. То есть, как бы такси в городе было достаточно много, но все равно недостаточно много, чтобы, скажем, удовлетворять потребностям вот, города, потому что туда приезжает на лето, ну, скажем, в городок вот небольшой, о котором я сказал, там 200-300 тысяч туристов в пик сезона. Естественно, все люди вечером идут в бары и рестораны, ну, потом никто не садится за руль, все на такси возвращаются домой. И вот, скажем, мы обратили внимание просто, что достаточно немного было компаний этих такси, и у нас был поляк знакомый, парень, который зарегистрировал компанию и говорит нам, что пока еще как бы эта тема, скажем так, может принести хорошие деньги, вот вы можете тоже это сделать. То есть он нам как бы подсказал идею, вот, и примерно это так выглядело. То есть мы приехали в часы приема вот, в City Hall, я даже не знаю, ну как городская администрация.
Ну да.
Да, и там обратились, значит, за получение за бизнес-лицензии. Бизнес-лицензия стоила, по-моему, там $300 на такси. Причем из всех документов, опять же, нас проверили только водительские права, ну как проверили, просто эти данные занесли в компьютер. И вот мы на свое имя зарегистрировали компанию. Компания называлась A&A Taxi, то есть Антон и Алекс. Ну, то есть Алекс это мой друг. Вот. И мы получили официальную лицензию, бизнес-лицензию за 5 минут, наверное.
Офигеть. Вот.
Единственное, что нам, так как это такси, то нам надо было предоставить, скажем, дать точный адрес, по которому мы будем парковать наши машины. Потому что нельзя было давать городской адрес, нужно было дать какой-то там бизнес-адрес или адрес, ну, где, скажем, есть излишняя парковка. Чтобы мы на общественных парковках не оставляли свои машины. Ну, а я как раз жил, у меня возле дома там было очень много места свободного, там целая улица была свободная. И мы спросили, вот если мы эту улицу укажем, она говорит, да, там пробила по своей базе, то есть там у них есть какие-то ограничения. И мы буквально вот за 10 минут получили эту лицензию.
Обалдеть.
И все, следующий шаг – это покупка машин. Мы купили 3 микроавтобуса, ну, таких достаточно новых, с маленьким пробегом. Что-то там тоже, я не помню, что он там, Ford. Я не помню уже даже марку. Что-то, ну, неважно. Факт тот, что микроавтобусы, вот эти минивены, как они в Америке называются, мы купили. Купили счетчики, митеры они называются по-английски, на сами их установили, там это очень достаточно, там нам помогли тоже там несложно. И осталось только зарегистрироваться было в полицейском департаменте, то есть и получить удостоверение таксиста. То есть это все в полиции. То есть мы пошли в полицию вот, и со своей лицензией вот, и говорим, что вот, да, мы хотим открыть, вот уже открыли компанию, хотим установить счетчики на машины и получить. Нам говорят, ну идите фотографируйтесь. Мы пошли сфотографировались, сдали отпечатки пальцев.
Так.
И на следующий день нам выдали удостоверение таксистов, которые действуют там что-то на полгода или на год, по-моему,
так.
А вот эти уже счетчики, там надо было пройти техосмотр с ментом. То есть мент садится с тобой в машину, там, ездит с тобой по городу, там, ну и смотришь, чтобы он правильно настроен, синхронизирован, и потом он его пломбирует. Ну и все, как бы он уже запломбирован, то есть ты его уже не можешь перенастроить. Вот. А в своих регистрационных там бумагах мы указали, сколько мы будем брать за километраж, там, за простой, ну вот эти все вещи. Ну вот так вот где-то за неделю работы у нас появилась своя маленькая компания, машины, и мы начали таксовать.
Подожди, а вас сколько было?
Ну, у нас было двое. Ну,
а машины три зачем?
Ну, мы еще сдавали в аренду машину.
А-а-а.
И мы начали таксовать, причем как бы было два варианта. Или работать самому, или сдавать машину в аренду.
Угу.
Когда сдаешь машину в аренду, обычно ну, там было принято делить выручку пополам. То есть 50 на 50.
Угу.
Водитель делит с хозяином, и плюс уже надо было единственно говорить ремонт. Кто платит за ремонт? Только хозяин или ремонт тоже пополам?
Угу.
Ну, мы, для нас как бы это было что-то новенькое, мы решили попробовать поработать сами, на самом деле как бы это было очень весело, то есть в принципе, как бы даже, блин, работая в ресторане, мы заканчивали там работу вечером, там часов 10-11 приходили домой, там ужинали, и часов 12 ночи мы выезжали, в 2 часа закрывались все бары, и вот уже где-то с 11-12 люди уже там ходили с бара в бар, ездили там с одного места на другое, как бы уже там движуха начиналась. После 2 это была просто сумасшедшая движуха.
А они голосовали или звонили вам как-то?
Ну, как, там было несколько мест таких, то есть было несколько крупных точек, таких клубов крупных, куда одновременно ну, ходили сотни человек, да, то есть там всегда стояла очередь, и ты когда подъезжаешь, то ты берешь сразу человека, уезжаешь, привозишь его назад, опять берешь, то есть вот этот вот можно было цикл повторять и повторять, потому что машин просто не хватало в этих клубах. Ну, естественно, не запрещалось брать людей, то есть если ты едешь, стоит человек рукой машет там тебе по дороге, потому что дорога одна, она с дорога с севера на юг, как бы, ты просто водишь людей, грубо говоря, с 31 улицы на 57, там, с 92 на 46, вот, и, скажем, расценки были достаточно высокими, ну, то есть очень высокими. То есть там проехать там 5 кварталов, ну, стоило человеку, я не знаю, ну там долларов 10-15 может быть. Ну, как бы это такие цены устанавливали все, и у нас была средняя цена. И поэтому за вечер, там, особенно на выходных, у нас за ночь, ну, то получались там очень хорошие деньги. И мы даже какой-то брали небольшой кредит, так, ну, страховались там. Ну и мы отдали вот тут же буквально там за полмесяца. Вот. И, скажем так, пошло это на ура, это такси. И помимо вот таксования, то есть, ну еще да, мы печатали свои визитки и оставляли их в гостиницах, в клубах, раздавали людям, которых подвозили, если человек там тебе понравится, или он там тебе хороший чаевые оставит, потому что у нас как бы получалось, мы все по счетчику брали, плюс в Америке принято оставлять чаевые. И многие люди платили двойной счетчик, кто-то платил там тройной счетчик, несмотря на то, что там уже были достаточно большие деньги, что людям было просто пофиг. То есть, в принципе, трезвых людей мы почти не возили. Ты постоянно возишь людей, скажем так, ну, иногда и вообще и возили, когда уже люди просто уже в таком коматозе, что человек там не мог там найти свой дом, это плохо, потому что тратишь на него время, иногда человека возишь, он не помнит, где он живет. Вот. Но на самом деле, как бы, истории тоже, я сейчас уже не буду удаляться, но истории миллион, конечно, как каждый вечер ты не знал вообще, что тебя ждет там. Вот, и куда ты заедешь, куда тебя завезут. Ну, так, тьфу-тьфу, такого особо криминала не было. То есть, там, все-таки работа вот на курорте, это не работа в большом городе, там, в Нью-Йорке, там, или где-то в Балтиморе, или в Филадельфии, где тебе могут там и нож сунуть там.
Ну, да.
Вот, хотя они сейчас защищены, таксисты, перегородкой такой специальной, ты рядом с ними садишься в городах, садишься сзади, и ты не имеешь доступ, физический контакт с таксистом. Но все равно, как бы, мой друг работал на такси в Филадельфии, скажем так, тоже ну, на хозяина работал, и у него были страшные истории, то есть когда он просто ну, там, не готов был бросить машину просто и куда-то просто ну, убежать, потому что такая компания была очень неадекватная.
Там такое... угрожали там?
Что-то? Ну да, то есть как бы вот. У меня было, конечно, ругался, но в основном как бы ругался с такими людьми, которые как бы, я никогда не скрывал, что я иностранец, и всем говорил, что я вот студент, приехал летом работать, и вот как бы зарабатываю себе на университет. Все к этому относились очень с пониманием, как бы, ну и может быть даже как бы старались там больше ставить там, на чай. Но некоторые были, да, очень такие настроены агрессивно, как бы говорили, вот, блядь, этот иностранец приехал.
Понаехали тут?
Да, понаехали тут, какого хера ты тут делаешь, как бы, ну, я увидел, что люди неадекватные, но так как машина была моя, я был хозяин, я несколько раз изощрялся там, то есть у меня была там пьяная компания, которая так надо мной глумилась просто. И я их завез, скажем, там был такой район, то есть, когда город был с двух сторон окружен водой, Ocean City. С одной стороны океан, с другой стороны залив. Так. И был такой район, что в залив на несколько километров уходит улица такая, которая заканчивается там просто тупиком.
Так.
Вот. И она такая очень извилистая, потому что она прорезана еще каналами, и там даже на машине, когда ты едешь, тебе надо знать, там, какой поворот пройдет, потому что ты можешь ходить, там как лабиринт, и там канал, тупик, вода. Вот. И они что-то глумились, я их завез в самый конец этого лабиринта, высадил их и сказал, что я вас дальше не повезу. А им вообще нужно было на другой конец. И я скажу честно, что по опыту, когда я первый раз, раза с третьего только днем там запомнил дорогу, что как бы они или поплыли там, или пришлось им вызывать еще такси, но как бы, скажем, были поводы, скажем так, людей наказать. Завозил. Ну так, за город уже не вывезешь, но это уже как-то у меня рука не поднималась, там вот это в поле. Но вот так вот, да, куда-то в другой конец города завести и там оставить. Ну кого-то высаживал просто так. Причем, как бы, опять же, вот, так как у меня все было официально, компания зарегистрирована, я не какой-то был там левый таксист, то если люди начинали упираться там, я звонил в полицию просто. Вот, за все время, наверное, два раза звонил в полицию. Один раз деньги не хотели платить, пьяные. Другой раз тут тоже начали, ругаться. Я говорю, выходите, они говорят, сейчас будете морду бить. Я говорю, хорошо, бейте морду. Но американцы в этом плане, как бы, они, у них не принято как бы вот так руками махать, потому что за это может сесть в тюрьму. И вот он может говорить тебе в лицо просто, что я сейчас там тебе, там, грубо говоря, там заеду. И ты его можешь как бы провоцировать, потому что он даже человек выпил, но он как-то будет себя держать в руках. Вот, он будет себе это говорить, но не будет этого делать. Я говорю, давай бей морду. Он как бы орет там что-то на меня, и мне надоело, я говорю, хватит тут слюной брызгать, вот, выходи там или позвони в полицию. Говорит, звони, я позвонил в полицию. Они очень, на самом деле, американцы, как бы, не то что законопослушные, а законобоязненные. И когда они увидели люстры там на ночной улице, они выбежали из машины. Вот. Во-первых, они мне стали деньги сразу предлагать, чтобы как бы я их довез, но они будут сидеть и молчать. Но я говорю, нет, идите пешком. Вот. А потом боялись, на самом деле, что там как бы их арестуют, там, может быть, за какое-то поведение там непристойное или еще что-то. То есть рычаги были, на самом деле. Поначалу я как-то боялся тоже, тем более, когда у меня на самом деле не было ни разрешения на работу, ничего. Но вот уже более опытный таксист, тоже мой друг поляк, мне говорит, если что, сразу звони ментуру. И после этого я уже не церемонился. Побольше, может, не звонил, но как бы пару раз, как бы, когда ты берешь трубку, набираешь 911, как человек это видит, срабатывает сразу, отрезвлял, даже самых самые непослушные усмирялись. То есть, как бы, на самом деле ничего такого там в этой работе не было, какого-то напряжения, там, наоборот, я с удовольствием ездил, потому что люди рассказывали там свои какие-то жизненные истории, часто они там хотят, чтобы ты их выслушал, ты едешь там, пока дорога из кого-то далеко, он тебе там про жизнь свою расскажет, пожалуйста, еще там потом тебе денег даст. Как бы. Такая вот работа. Вот, и я сезон отработал, деньги очень хорошие, в принципе, понравилось. Истории, говорю, вот миллион тоже, может быть, вспомнить. Вот. Плюс еще студентов мы возили, это студенты, опять же, люди, там, конец сезона заканчивается, они уезжают домой. Вот. Кто-то хочет там съездить на экскурсию, например. Я уже как бы знал, я говорю, давайте поедем в Нью-Йорк, там, например. Там, забиваю машину, там, какие-то деньги брал, как бы для них символически, то есть в два раза им дешевле, чем на автобусе поехать. А так как я везу там группу, то мне, в принципе, нормально, за полдня работы. Я там их привозил, где-то выгружу, говорю, гуляйте. Там, если народ нормальный, вот по дороге едешь с ними, сболтаешься, вроде как классные ребята. Так я им и экскурсию еще проводил. Вашингтон возил людей, там, на Ниагарский водопад, в аэропорт очень часто тоже, как бы они с вещами, там все, им неудобно, на одном автобусе, на втором, потом на такси. Так как бы я и меньше брал денег, и прям с доставкой в аэропорт. Там. Были, конечно, разные нюансы. Привез одну, в аэропорт улетала. Паспорт забыла дома, где она была. Я не знал, плакать или смеяться. Но человек летит домой, приезжает в аэропорт и без паспорта. Ну, плюс назад.
И что, не успел на самолет?
Не, ну я перенес дату, девочку привез там, я перенес ей дату на следующий день, вернул ее, ну привез потом домой. На следующий день она уже ехала на автобус, на следующий день я уже не повез. Не, ну слушай, как бы надо же думать головой, а не одним местом. Да, но это было вот такое лето такси. А конфликт уже с непосредственно, я начинал историю о том, что там случился конфликт, он произошел следующим летом. А конфликт был следующий, что, скажем, основная компания на вот этом рынке, таксорынке, принадлежала, ну, как владелец самой крупной компании был американец, причем он давно этим занимался. Ну и тут как бы он увидел, что такие вот компании-однодневки, там, знаешь, по 2-3 машины там вот стали появляться, и на них работают какие-то непонятные люди, которые на непонятном языке там тарабанят между собой там. Вот. Ну, потому что поляки появились, вот мы там, еще была пара ребят там, ну, русских, вот, там парень был тоже из Латвии, там работал тоже с нами. Вот, и как бы мы не знали вообще, в чем суть конфликта была изначально, потому что он нам не озвучил, но как-то так намекал все время. Говорил, что вот, когда следующий будет год и будет перерегистрация, как бы, то вы увидите, типа, что вам сладко не будет. Ну, мы думали, может, правила какие-то поменяли или еще что-то. Uh-huh. Вот, и потом в следующем году приезжаем уже перед началом сезона перерегистрировать. Надо было заново получать эти удостоверения таксиста. Еще раз
а вы долго проработали вот так вот? Целый год, да? Или что?
Целый год, да. Uh-huh. Ну, зимой как бы особо работы нет. То есть зимой... Там на праздники, только Новый год. То есть ты работаешь в субботу только и все. То есть два раза в неделю. Ой, ну то пять в субботу, остальные 5 дней отдыхаешь просто. Ну как бы вообще лето ты работаешь очень много, спишь мало, а потом там 4 месяца просто у тебя каникулы. Вот. И жилье там копеечное вне сезон. Uh-huh. Вообще стоит копейки. Uh-huh. Почти бесплатно. Вот. Поэтому там денег тратить особо негде. Ну, можете зимой работать, просто другие работы. Там кто-то из ребят на стройке работал, вот, кто-то там что-то еще. Я зимой в основном куда-то ездил. То есть мы ездили вот именно куда-то вот отдыхать уже, не работать, а отдыхать. То есть, опять же, во Флориду мы летали, то есть просто уже бронировали гостиницу, садились на самолет, летели, там, прилетали, отдыхали, жили в гостинице, там, ходили, гуляли там. Вот, на пляже там зимой это прилетаешь, там холодно, там где мы жили, а там океан 25 градусов. Вот, то есть вот так вот как-то. То есть такие затяжные каникулы получаются, так. Именно вот из-за того, что мы были привязаны к этому сезону. Ну, с такси как бы тоже мы были привязаны к сезону. Вот, и, наверное, уже как бы к следующему лету готовились к следующему лету и. Приехали перерегистрировать компанию, а нам говорят, что теперь нужно пройти, как же это было-то, пройти проверку, в общем, миграционную.
Так.
И мы такие, что за фигня? А говорят, вот, типа, приехал офицер АНС, то есть миграционной этой службы, mm-hmm. И теперь, чтобы получить удостоверение таксиста, надо, чтобы он проверил ваши документы.
Mm-hmm.
Вот. Ну и как бы получилось так, что к тому времени вот мой друг, он как-то зацепился, там получил какое-то временное вид на жительство. И в принципе у него не было проблем. А у меня как бы я знал, что у меня будут проблемы, поэтому, естественно, не пошел.
Просто... А ты еще тогда не был беженцем, да?
Нет, так беженцем я так и не стал.
А, ты так и не стал?
Да.
Вот.
Беженцем-то я так и не стал, но сейчас я расскажу уже тогда это до конца, а потом уже историю беженства. Вот. И тогда нет, тогда еще мое дело рассматривалось. У меня была бумажка о том, что мое дело рассматривается,
uh-huh.
Но как бы там так получилось, что я уже к тому времени, может быть, я уже к тому времени начал играть в покер. Я не помню, почему, какая у меня была причина, но я как будто безболезненно уже отнесся к тому, что вот, такси может быть не получится
uh-huh.
у меня работать. Полноценно. И я нашел человека, который просто, я ему сдал на достаточно хороших условиях свою машину. Потом, как оказалось, правда, да, человек оказался таким очень, у него были какие-то зависимости там нехорошие. Вот. И в конце опять приходилось, поначалу там Он был американец, короче. Вот. Ну, вроде знакомый, нормальный, адекватный. Вот. Но потом казалось, у него какие-то были проблемы там, с наркотой. Но об этом как бы никто не знал, как бы нам об этом никто не сказал. Вот. Ну и поначалу там, да, он должен был раз в неделю приносить просто деньги за аренду машины. Uh-huh. Вот. На первые две недели он их привозил, потом он не привез, мне пришлось самому к нему ехать. И вот чем дальше, тем больше пошло. То есть потом я ему звонил, он уже трубку не берет на следующей неделе. И только там через два дня где-то объявляется, говорит, у меня был телефон разряжен. Ну пошли все эти сказки. Когда пошли сказки, как бы я уже понял, что он на что-то сел там. Вот. Причем, ну, когда ты работаешь на такси, очень много наличных денег. Вот. Ну, я так стал подозревать, что он, да, просто, наверное, уже сел там на какую-то наркоту. И, с одной стороны, как бы он деньги тут приносил, но пришлось их выбивать из него все сложнее и сложнее. Uh-huh. Я терпел до поры до времени, но, в конце концов, мне тоже все надоело. Я уже просто побоялся, что он просто за дозу крека там мою машину просто где-то там спихнет. И в будучи неадекватным. Uh-huh. Ну, это реально было развитие событий. И потом поди ищи эту машину где-то. Ну и потом тоже там приезжали, забирали у него ключи, он там у нас ножом бросался. Тоже вызывали ментов, приезжал шериф там. Вот, в сопровождении шерифа мы заходили, забирали у него ключи, он орал, что он нас найдет и нас поубивает.
Класс.
Ну, то есть, как бы, ну так, было. Было, да, было весело. Но на самом деле не повезло просто с человеком, попался, скажем, непорядочный человек. Я как-то так сразу его заподозрил, что как-то мутный он был. Но мой друг говорит, не вроде нормально, это был муж, как бы, там, одной нашей общей знакомой. Вот тоже, ну, как бы я говорю, ну ладно, хрен с ним. Вот. Ну, оказалось, да, пришлось вот так вот. С боями это все. Возвращать свое, причем он, по-моему, магнитолу еще успел уже там вытащить и продать, уже магнитолу спасти не удалось. И, по-моему, какой-то диск даже один, или ну что-то какое-то еще, или фонарь в машине, он куда-то тоже, или зеркало заднего вида, он куда-то проебал там, ну в общем, короче, так, на грани, я думаю, еще вот одну неделю, очень вовремя, и уже точно, или без колес машина была, или вообще uh-huh. не было. Uh-huh. Да, ну так вот с этим, с такси, в принципе, это уже был, наверное, второй сезон. Он сильно отличался от первого, потому что вот на самом деле эти американцы, как бы, они решили перекрыть кислород восточноевропейским таксистам, потому что, как они полагали, что там все нелегалы, как бы никакого документов. На самом деле документы оказались, что у большинства, наверное, 2/3 людей. Потому что люди уже, ну, как-то начали каждый там своими путями, окольными, правдами, неправдами там, вот, как-то натурализовываться, легализовываться, и поэтому, в принципе, там было, многие все нормально. Вот. Ну, а я как бы особо не парился по этому поводу, но, чтобы закончить историю уже с беженством, да, на самом деле, первый этап, это как бы, интервью просто с иммиграционным офицером, то есть никого суда не было. Меня пригласили на интервью, я пришел на интервью. Вот, и, скажем, просто отвечал на вопросы.
Так.
Вот как вот примерно мы сидим с тобой, сейчас тоже микрофон работает, все это под запись. Вот, ну, она задавала мне вопросы личные, там, тоже, там, где родился, как родился, чего родился. Ну и потом уже непосредственно по делу, там какие-то там подробности, знаешь, uh-huh. расскажи это. Uh-huh. Ну, на самом деле, как бы дело свое знал хорошо, каких-то вопросов таких тупик она мне ни разу не поставила, но отношение, как я заметил, мне сразу не понравилось, там такая черная была, вредная, какая-то крашена. Вот, я так на нее смотрел, так как-то пренебрежительно общался со мной. Пару раз даже мне что-то какие-то резкие замечания сделал. Я там повернулся, она такая говорит, отсядь там от меня, там, что там близко сел к столу, uh-huh. что-то такое. Ну, мне очень не понравилось. Может быть, она заметила это тоже, что это мне не понравилось. Ну, короче, я уже понял, что ничего хорошего это не закончится. И на самом деле, как бы, если все было идеально, то вот на этой стадии уже можно получить какой-то штамп там, скажем, то, что, ну, твое дело, скажем, взяли рассмотрение, и скорее всего там будет положительный результат. У меня же было как бы наоборот. То есть я когда приехал с результатом, мне говорят, вот, результата нет, потом я приезжал еще, и в конце концов мое дело перевели в суд уже. А суд это уже как бы гораздо серьезнее, потому что когда я приехал в суд, ну то опять же, надо понимать, что это процесс занял больше года, вот этот вот весь, поэтому как бы опять же я не мог уехать из страны, как бы я ждал развязки этой ситуации. И
это ты сколько уже к тому моменту был в Америке?
Ну, наверное, уже года 3,5 получается, потому что где-то через год с полтора я отправил документы, в год было интервью, и через год был суд, да, получается где-то 3,5. И я приехал на суд, ну, в принципе, то же самое, как бы с этим же делом, как бы, может быть, у него, у судьи был протокол, вот, ну, моего допроса, вопрос в там на интервью еще на том, я не знаю, я как-то уже вот уже здесь я как бы понял, что ничего не будет, то есть ничего мне не светит. И ну я естественно ехал, потому что надо было соблюсти формальности, потому что если бы я не явился, то как бы вообще мое дело бы развалилось бы, а так были шансы еще что-то зацепиться. Вот. Я приехал, как бы, ну, уже настроение было такое очень. Ну, опять же, я не там, скажем, не расстраивался по этому поводу, но реально я уже понимал, что как бы ничего не светит. И в принципе там достаточно быстро все прошло, тоже какие-то эти вопросы, какую-то ерунду там городил. Ну и в конце как бы он говорит, что вот ваше прошение отказано. Вот, ну и говорит, вот читай бумаги, которые мы там тебе даем под на подпись. А там я начал читать бумаги, как бы, ну и в принципе эти бумаги были, как это сказать это правильно, ну скажем, я подписал соглашение о добровольной депортации.
Это что?
Да. Но это уже в суде. И в случае нарушения, как бы, вот, этого соглашения, там какие-то очень страшные меры там грозились и не применить, то есть там, не знаю, там расстрел через повешение, там, что-то еще. Не, ну на самом деле, как бы это не уголовное преступление, а иммиграционное, поэтому там даже, ну, то есть тюрьмы есть иммиграционные, то есть, естественно, они не могут тебя там обвинить в каком-то там преступлении, кроме как нарушение иммиграционного законодательства. Ну и, естественно, могут посадить в иммиграционную тюрьму, как бы, и потом депортировать уже насильственно. Вот. Ну, я к тому времени, как бы, уже, скажем так, спокойно к этому относился. Я думал, что если уже до этого все дойдет, то, по крайней мере, ну, будет бесплатный билет домой. Ну, где-то так себя это тешил. Но на самом деле, как бы, думал, будет как будет. Вот, подписал эту бумагу, ну, и там обратился к адвокату, к одному, говорю, вот что мне делать? Он говорит, ну, времени мало, но можно апеллировать, короче. Вот. Ну, я заплатил кучу денег адвокату, вот, и мы апеллировали там в разные высшие инстанции. Причем мне процесс такой тоже, он достаточно затянувшийся оказался. То есть мне отказывали в одной апелляции, я платил опять же этому адвокату, мы апеллировали еще, мне отказывали снова. Ну, грубо говоря, оттягивал конец. Уже было ясно, как бы, что, то есть, дело надо закрыть. Угу. Я для того, чтобы закрыть дело, я должен был уехать. И причем там вообще, я платил даже залог, я ходил, платил залог, по-моему, $500, который я должен был забрать здесь, в посольстве США, там, в Беларуси или в России, после того, как я депортируюсь, вот, я прихожу в посольство, забираю залог, подписываю бумагу, и тем самым они знают, что я как бы добровольно депортирую.
Ага.
Вот. Но после уже очередной апелляции я уже понял, что как бы я не хочу выбрасывать там огромные деньги просто там, скажем, не готов был платить эти деньги адвокату просто за какую-то утопию, за возможность там какого-то положительного исхода, вероятность которого была, может быть, там 2% или 3%.
Угу.
И я стал морально уже собираться домой.
Так.
Вот, стал морально собираться домой. Это уже был, скажем, конец, ну, получается, наверное, 2006 года. И здесь...
2006.
Да. И здесь как бы очень интересная тема всплыла. Вот, которая дала тоже мне определенную надежду. Скажем так, стали активно муссироваться разговоры в прессе и всех СМИ там, в интернете, о том, что палаты Конгресса подготовили законопроекты о амнистии мигрантов нелегальных в США.
Так.
И, естественно, я как бы стал следить за этими новостями, вот, и, потому что, на самом деле, они давали мне определенную надежду как бы изменить мою ситуацию к лучшему. Вот, как вообще закон в Америке, скажем, вступает в силу? То есть, для того, чтобы закон был принят, надо, чтобы там Конгресс, как известно, двухпалатный, чтобы обе палаты разработали схожий законопроект, ну, по тематике. Потом их оба берет на рассмотрение так называемая рассмотрительная комиссия, она делает из двух один, вот, причем там в рассмотрительной комиссии присутствуют члены как высшей, так и низшей палаты. И потом уже верхняя палата Конгресса голосует за этот проект. Если они голосуют положительно, он идет на подпись к президенту. Ну, президент еще имеет вето, он может его отклонить. Вот. Но вот это такой сложный процесс, ну, причем он немножко более сложный, чем я описал, я просто так вот в двух словах, но он, скажем, скажем, примерно так и выглядит. И такая ситуация сложилась, что у обеих палат был готов законопроект, и они дали в рассмотрительную комиссию. И пошла уже речь активно в прессе о иммиграционной реформе. Иммиграционная реформа, конечно, в США уже давно нужна, потому что, ну, ситуация просто, скажем, уже вышла из-под рамок, из-за любые рамки, вышла из-под контроля, потому что, понятно, когда в стране там только официально там 20 миллионов нелегальных иммигрантов, это очень много. Вот. И, скажем так, в случае успешного проведения этой реформы, я рассчитывал на то, что люди, которые или нелегально проживают, или многие, допустим, нелегально работают, то есть там приехали по студенческим визам, они же тоже студенты, не имеют права работать, а вот они работают, то есть, могут заплатить определенный штраф и получить рабочую визу. То есть так вроде бы было задумано изначально. И все шло к тому, что это может такой вариант осуществиться. И очень долго этот проект дорабатывался, то есть, ну, где-то полгода они его дорабатывали, то есть постоянно не могли прийти к какой-то версии, которая бы устраивала как республиканцев, так и демократов или каких-то там другие инициативные группы. И полгода ушло на доработку, и в июне 2007-го, получается, уже, да, или в июле, ну, в 2007 году, летом, этот проект был вынесен на голосование.
Так.
И выяснилось, что им не хватило там 9 голосов, республиканцы завалили этот биль, и реформа не прошла.
Блин.
Реформа не прошла, и таким образом я уже понял, ну, что теперь уже точно все, потому что, как бы, я уже очень много времени потратил, то есть, как бы...
А что ты все это время делал?
Ну, все это время, ну, вот первые 2-3 года я, наверное, написал.
Ну, да.
3.5 даже, наверное. Вот, а последние 2, ну, пытался играть в покер.
Вот как-то вот мы этот момент упустили с тобой.
Да, за покер, да, передача. Я совсем забыл. Забыл, да, что у нас покерная передача.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.